Христос воскрес.
Воистину
воскрес. Ну вот, собственно говоря, и все. На этом можно было бы сегодняшнюю беседу сразу и заканчивать, потому что и так всем радостно и понятно, что Пасха – это самое главное в жизни верующего человека. А с одной стороны, это так, а с другой стороны, надо еще подумать по-настоящему над этим вопросом, что главное в нашей жизни. О чем идет речь, когда мы говорим о главном? Вот, как мы переживаем эту Пасху, чем она для нас является. Так вот, если встретишь своих знакомых людей, нецерковных людей, которые, ну, может быть, и считают себя верующими по-своему, и даже православными, вот, спросишь, какой самый главный день в году? Ну, какой? Новый год, конечно же, понимаете? Конечно же, Новый год. Хотя непонятно, почему вдруг Новый год, ведь ничего на самом деле не происходит, ничего не меняется. Но желание перемен, желание обновления, желание того, чтобы наконец в твоей жизни что-то поменялось в лучшую сторону, делает этот день для человека таким днем надежд, днем каких-то вот особенных переживаний, вполне мистических, конечно. Вот. И, конечно, он не может это сформулировать, не может это для себя каким-то образом, может быть, так вот отрефлексировать глубоко. Но все это вот им понимается именно так. Вот главный день – Новый год. Почему не объяснишь? Вот. И это имитация праздника, имитация веселья, имитация радости. Оно заключается вот в фейерверках, морда в салате и так далее, то потом, в очень сильном похмелье и опустошении. Опустошении и депрессии, потому что постновогодние дни, как известно, да, это дни наиболее депрессивные. Наиболее депрессивные в нашем Отечестве. И это связано и с погодой в том числе, но еще и с несостоявшимся праздником, с несостоявшимися надеждами. Ничего не поменялось. Вот. А надежда осталась. Вот. Так вот, желание радости, желание надежды, желание обновления, оно, конечно, человеку совершенно присуще, онтологически присуще. Человек не может без этого жить. И тогда понятно, что для нас праздник Пасхи – это тот же Новый год, но только вполне осознанный, вполне воспринятый нами, конечно же, к которому мы готовимся, к которому долго идем, который для нас является вот каким-то вот таким разрешением очень многого, того, что мы хотели бы, чтобы произошло и с нами, и в мире в том числе. Как вчерашний экзопастиларий. «Днесь весна благоухает, и новая тварь веселится и радуется». Вот в именной неделе антипасхи. Новая тварь, новый человек. Кто во Христе, тот новая тварь. И вот потрясает вчерашний день своим глубоким смыслом, своим евангельским вот таким вот переживанием. Антипасха. Но другая Пасха, как слово «анти» воспринимается для нас как что-то такое противоположное тому, что есть на самом деле. Очень многие христиане не могут для себя объяснить, что значит это антипасха. Почему вдруг антипасха? Что тут этой Пасхе противоречит? Здесь надо сказать, что тут, в общем, ничего не противоречит, и приставка «анти» в данном случае значит не контр-пасха, а вместо Пасхи. Дело в том, что вот то, о чем говорит вчерашний день, воскресный, вчерашний Евангелие, о том, что вот то, что было для Пасхи, для апостолов, для всех, вот для Фомы Пасхой не стало. Вчерашний день, вот антипасха, это его Пасха, другая Пасха. Вместо той самой Пасхи, которую он не пережил вместе с апостолами, потому что он не видел воскресшего Христа, потому что он не поверил. Он не поверил. И здесь возникает вопрос, а почему на самом деле он не поверил? Что вдруг такое? Ведь, ну, на самом деле ведь и апостолы не поверили сначала, когда жены мироносицы возвестили. Но они не поверили, между прочим. Об этом говорит все Евангелие. Пришли жены мироносицы, говорят, Христос воскрес. Но апостолы им не поверили. И тогда побежал Петр и Иоанн ко гробу. И тогда к неверующим апостолам пришли Лука и Клеопа, вот, которые тоже не верили в это. Потому что помните, как они говорили, но наши женщины нас удивили. тем, что они были у гроба, но никого там не увидели и никого там не нашли. Все апостолы проявили себя, в общем, одинаково. А вопрос в чем? Почему так? Вот это вот событие вдруг для тех людей, которые так были близки ко Христу, которые слышали его пророчество, не верят в самое главное. Но здесь по-разному можно, конечно, на этот счет рассуждать. Но вот одно из таких рассуждений – это действительно страх поверить. Страх в это поверить очень страшно, в том, что Христос воскрес. Особенно после того, как все апостолы оказались ненадежными учениками. Когда апостолы оказались очень робкими учениками, когда они переживали, каждый из них наверняка, как и Петр, переживал свое предательство, свое вот это вот расточение, испуг. Они сидели, собравшись в комнате с закрытыми дверями, закрытыми окнами, и очень боялись. Во-первых, вполне возможно, что они боялись самих себя. Боялись того, что с ними случилось, что вот их вера оказалась такой ненадежной, их человеческая преданность потерпела полный крах. Они не смогли быть со Христом до конца, со своим любимым учителем. Они не смогли пройти с ним этот путь. Они оказались как люди очень недостойными. Они оказались как люди очень ненадежными. И вот это вот переживание своей ненадежности на фоне того, что говорят, что он жив, это очень, как вам сказать, такое острое и неприятное чувство. Как же так? Как же мы оказались такими? Второе, конечно, они все оказались в том положении, что вот убили учителя, а следующие будут репрессии на учеников. Конечно, они боялись и за свою собственную жизнь. Они оказались в очень подавленном, страшном состоянии. С одной стороны, подавленность личного предательства, с другой стороны, подавленность от страха грядущих бед, которые на них могут наразрушить. И понятно, что они не выдержат уже сейчас никакого гонения, никакого ареста, потому что они уже деморализованы. И слова женщин, которые пытаются их убедить в том, что Христос-то все-таки жив, не являются для них убедительными, потому что слишком страх сковал их сердца. Они настолько вот погружены в самих себя, настолько действительно вот деморализованы, я сказал слово, что даже слово «воскресенье» не может ими восприниматься адекватно. Они не могут его услышать, они не могут его принять, потому что это, ну, ничто на это не отзывается. И только когда сам Христос к ним является, вот, тогда они слышат его слова «мир вам». Видно, что у этих апостолов нет никакого мира, что они совершенно в состоянии немирном, что они в состоянии разрушенном. И Христос подает им мир свой, Христос дает им Духа Святого, укрепляющего их чувства, и тогда только апостолы начинают радоваться, что все прошло. Вы понимаете, что все, что тот кошмар, который был до этого, он кончился. Что действительно их учитель жив. А это значит, что несмотря ни на что, на гвозди, на крест, распятие, на погребение, всего этого нет. Как хорошо, что все кончилось. И так благополучно, и так нормально все кончилось, что вот опять их учитель жив. Это значит, что он к ним пришел. Это значит, что он их опять принял к себе. Вот, и теперь все, с ними все в порядке. Он воскрес, и значит, теперь опять все будет хорошо. И вот здесь очень большой, такой важный очень момент и очень серьезный вопрос, который вот я сейчас пока оставляю как вопрос. И перейду просто к нам, потому что ощущение нашей Пасхи, переживание нашей Пасхи после долгого поста, после всех искушений, после всех тяжестей поста, вот приближение к Пасхе в надежде на то, что вот сейчас будет Пасха, и с этой Пасхой все тяжелое и плохое, как вот эта мрачная зимне-весенняя русская погода, должна будет отойти. Сейчас будет весна благоухать, а мы будем веселиться и радоваться, Потому что все прошло. Все, что было, все прошло. И вот сейчас вот Новый год. И тут-то мы оказываемся так похожими на наших друзей, близких, родственников, для которых Новый год – главный праздник. Праздник мечты, несостоявшейся, надежды, не бывающей никогда, потому что ничего не меняется. На самом деле Христос воскрес, а мир остался прежним. Если мы остались прежними, то остался прежний и мир. Вот апостолы, они так обрадовались, что воскрес Христос, и что вот, собственно говоря, все теперь хорошо, вот все эти ужасы, страхи, беды, которые стояли за их спиной, они разрешились. Даже ответственность за побег, за предательство в данный момент уже не так над ними давлеет, потому что Он рядом с ними. Он их посылает на проповедь. «Идите и научите», — говорит Он им. «Идите». Правда, они никуда не идут. Они сидят за этими затворенными дверями и радуются своей маленькой пасхальной радостью, которая принадлежит вот этому кругу небольшому этих людей. Христос воскрес, и нам здесь хорошо. У нас двери закрыты, окна закрыты. Мы-то знаем, что все в порядке. И туда приходит апостол Фома. Они говорят: «Христос воскрес». А он говорит: «Нет, не могу поверить», так как они не могли поверить в свое время, пока он не явился. «Мы видели его», — говорят они, — «он ел с нами, пил, ел там мед и рыбу печеную». Он говорит: «Не поверю». Что, казалось бы, мешало Фоме поверить при таком количестве свидетелей? Но много чего мешало. Именно то, что мешает очень многим людям и сейчас верить в наши слова о воскресении Христовом. А вдруг это призрак? А вдруг у вас была коллективная галлюцинация? А что? Почему нет? Почему нет? Вы знаете, это вот тут недавно видел такой эксперимент. На Фейсбуке, кстати, была картинка такого маленького психологического эксперимента. Приходит психолог в группу детского сада и приносит три пирамидки белого цвета. Три пирамидки белого цвета. И говорит там: «Петя, Вася и Оля, давайте сейчас договоримся, что когда придет сейчас мальчик Александр, мы ему скажем, что две пирамидки белые, а одна черная». Нет, там и было, да, что две пирамидки белые, одна черная, они будут говорить, что все пирамидки белые. И вот они сидят, договорившись в такой смешной игре. Приходит новый мальчик, а психолог спрашивает одного: «Какого цвета пирамидки?» «Все белые». «Какого цвета пирамидки?» «Все белые». «Какого цвета пирамидки?» «Все белые». И нового мальчика: «Какого цвета пирамидки?» «Все белые». Так он говорит: «Возьми черную». Он говорит: «Почему же ты сказал, что все белые?» Он не знает, что сказать. Мне так показалось. И так вот несколько раз все дети начинают принимать, ну, кроме одного очень серьезного мальчика, который, когда услышал, что все белые, он видит, что одна черная, он прям как-то вот встал в боевую позицию и сказал: «Две белые, одна черная. Две белые, одна...» То есть он уже вступил в бой за правду. Вот. А потом тот же самый эксперимент показан со студентами 20-летними, которые делают все ровно то же самое. Коллективное сознание, коллективный опыт такой очень сильный. Поэтому вопрос о таких вещах вполне уместен, о таких вопросах. Он, собственно говоря, так и стоит в воздухе. Дело в том, что апостол Фома не может в это поверить. То есть он, может, и хочет в это поверить, но очень боится быть обманутым. Причем, что апостол Фома был, помните, как он, почти как апостол Петр, сказал такие слова. Апостол Петр как-то сказал на Тайный вечер: «Господи, готов с Тобою и в темницу, и на смерть». А апостол Фома, когда Христос шел воскрешать четверодневно умершего Лазаря, думая о том, что Христос в Иерусалиме пострадает, сказал: «Пойдем, и мы умрем вместе с Ним». То есть у апостола Фомы была внутренняя готовность быть верным до конца. И он тоже эту верность не выдержал, не сохранил. Ушел вместе со всеми. Так вот, интересно, что апостол Фома не принимает вот этого свидетельства о воскресении Христова. он не принимает вот этой маленькой собственной радости апостолов, которая говорит о том, что все теперь в порядке, что все теперь хорошо, что уже ничего страшного не будет, что уже теперь, раз Христос воскрес, уже все вот эти ужасы, гадости, пытки, все вот это вот страшное и ужасное уже никуда уже он не боится, потому что раз он воскрес, все, он победитель. Теперь уже с ним можно, он и воскрес. Но двери-то закрыты, окна-то закрыты, никуда они не пошли. На проповедь послали, а они никуда не пошли. И вот оказалось, что у апостола Фомы вот такого свидетельства о воскресении мало. И он говорит очень такие дерзкие вещи. Он говорит, я не поверю, пока не вложу перста моего в его раны, пока не коснусь его прободенных рук, пока я раны его не пощупаю. Осязание, вы знаете, это самый достоверный опыт познания через осязание. Вот, удостоверюсь через осязание. Казалось бы, ну как к Богу можно обращаться с такими словами? Ну как можно требовать от Христа подобные вещи? И вот что поразительно. Христос приходит как раз вот через на девятый день вот, к Фоме. И апостолы видят то, что, скорее всего, они не заметили в первый раз. Что Христос воскрес, а раны остались. Христос воскрес, но Христовы страдания зияют на Его воскресшем теле. Его тело не залечилось, не стало таким сильным и здоровым, ничего подобного. Вот это воскресшее тело Спасителя, вот с такой вот страшной язвой от копья, с ужасными ранами на теле. И он говорит, да, пожалуйста, вложи свой перст вот в эти раны. Коснись этих ран. Коснись этого прободенного ребра. И не будь неверующим, но верующим. И на это Фома отвечает, Господь мой и Бог мой. То есть такое свидетельство впервые, когда Христос назван Богом. Не просто Сыном Божьим, как то говорил апостол Петр, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», потому что вот это выражение «Сын Бога», «Сын Божий», оно вполне употребимо по отношению к верующему иудею, к верующему человеку. Христос на это говорит своим оппонентам, когда они говорят, «Что ж ты себя Сыном Божиим называешь?» Он говорит, «Ну, разве не сказано в вашем Писании?» Что все вы сыны Божии. Разве не сказано в Писании «Из Египта возвал я сына своего, называя сыном весь народ израильский». И иудеи говорят Христу, «Мы не от любодеяния рождены, единого Отца имеем, Бога». Поэтому выражение «Сын Божий» может толковаться, может иметь разные коннотации, может наполняться то одним смыслом, вот таким вот общим, то конкретным. А здесь вот свидетельство «Ты Бог, ты Господь, ты истинный Бог», который звучит от Фомы. Потому что Фома не признает воскресение Христа как успокоение. А Фома не признает воскресение Христа как избавление от ответственности за прожитое. Он не признает воскресение Христа как изменение к лучшему, потому что Христос в ранах, Христос в язвах воскресает. А это понятно, что если твой учитель воскрес для тебя таким, то и путь за твоим учителем будет таким же. И здесь очень важно нам понять, что мы-то, собственно говоря, когда мы воскресение Христово празднуем, воскресение Христово видевши, поклонимся Господу нашему Иисусу, что это значит для нас? Какое отношение мы имеем к Фоме? Какое отношение мы имеем к Фоме? Самое прямое. Самое прямое. Тело ломимое, кровь изливаемая, которой мы причащаемся. Целуя чашу потом, да, как ребро Спасителя. Абсолютно прямое отношение имеющее к нам. Это не всегда нами осознается вот так правильно и глубоко, наше участие в таинстве причащения. Для кого-то это исцеление души и тела, то есть избавление от некоторых проблем душевно-телесно. Для кого-то это наполнение энергией, потому что вот я причащаюсь, у меня силы должны быть. Для кого-то это очищение и прощение грехов. Для кого-то это разные вещи нашей религиозной функциональности. Мы воспринимаем очень часто причащение святых Христовых тайн для себя как возможность разрешения наших проблем, освящения нашей жизни, приобщения к божественной благодати, ну и в том числе как наше личное, частное благочестивое дело. А вот если по-другому посмотреть и почувствовать, и подойти, вот как Фома, тогда чаша, которой причащаемся мы, чаша страданий Христовых и Его воскресения, должна для нас быть иным способом, по-другому осмысляться как способ нашего богообщения. Вот как это осмысляется Фомой? Апостолы сидят и никуда не идут. Они хотят сохранить свою маленькую радость воскресения Христова, свою маленькую Пасху для самих себя. Их словам не верит, Фома не верит. А это значит, что их словам не поверит никто, когда они выйдут из этой горницы и скажут, что Христос-то воскрес, а слова их не имеют никакой силы. Потому что воскресение Христа оказалось для всех, для них личной, маленькой, частной радостью, которая, наконец-то, избавляет их от определенных сложностей в этой жизни. Как и мы подходим после поста, после исповедей долгих, после каких-то вот постовых искушений. Ну вот сейчас вот Пасха, вот и наконец-то можно сесть за стол, наконец-то можно расслабиться от всего этого тяжелого периода, наконец-то, и вот мы очень быстро расслабляемся. И у нас происходит примерно то же самое похмелье, то есть другое совершенно, и то же опустошение, как у людей после Нового года. Мы после Пасхи часто не можем себя собрать, и состояние христиан, впадающих в уныние, на второй-третьей неделе после Пасхи, оно мало чем отличается от того уныния, которое бродит в посленовогодний период, потому что христиане понять себя не могут. За такой короткий период радость, светлая неделя, Христово воскресение, а где же это все внутри себя? А этого ничего нет. Это куда-то все ушло, и радость ушла, и уже на эту Пасху с куличом смотреть ты не можешь, потому что не рад. И в церковь ты приходишь, и тебе тяжеловато уже молиться, потому что то, что ты сделал во время поста, уже, ну, как тяжелый труд воспринимается тобой. Ты сокращаешь правила, что-то еще себе позволяешь потихонечку, опять спускаешься в какой-то. Почему с нами это происходит? Почему Пасха Христова не является такой радостью, которая бы могла что-то не просто в нас самих поменять, но и поменять что-то вокруг нас? Почему Пасха Христова – это такое частное христианское дело, почти квартирник, вот, почти что Новый год? А вот, наверное, поэтому. Потому что мы не понимаем того, что Христос воскрес с прободенными руками. Христос воскрес, сохранив свои раны. Эти раны для нас, есть источник нашей жизни. И когда мы приобщаемся к святой чаше Христовой, ища в ней себе, ну, как бы так сказать, не очень грубо, удовольствия, ну, духовного, уверенности, благополучия, утверждение самих себя, то, конечно, мы, наверное, не туда идем. Но как же можно подойти к чаше, где кровь распятого Бога, где его прободенное тело и язва? Как ты хочешь, чтобы с тобой случилось, если ты причащаешься распятого Христа? Можешь ли ты от этой чаши искать себе благополучие? Можешь ли ты от этой чаши ждать того, что в твоей жизни все будет хорошо, что в твоей жизни ничто не изменится в сторону Христа и в сторону креста? и в сторону Голгофы, и в сторону гроба Господня. Готов ли ты язвам коснуться и остаться в таком надежном, уверенном состоянии? Вот апостолы после этого для себя очень многое поняли. И это понятно, что они поняли. Судьба каждого из них такова, что эти раны Христа они стали носить на своем теле. «Аз же язвы Господа моего на теле моем ношу», сказал апостол Павел. Вот. Это потому, что Христос воскрес. Это потому, что апостол Павел вот так прикоснулся воскресшего Христа. Вот так для него было это воскресение, что он стал эти язвы на теле своем носить, подобно апостолу Фоме, который язвы эти Христовы на тело свое воспринял, и всех других апостолов. Никто из них не закончил свою жизнь благополучно. Каждому из них был дарована возможность носить язвы Господа на своем теле, пройти через свою Голгофу и встретить свое воскресение. Вот. Поэтому и при общении святых Христовых тайн каждого христианина призывает, в общем, к этому, чтобы он возвещал воскресение Христова не подобно апостолам, закрытыми за дверями, а подобно апостолу Фоме, который касается его язв. Потому что тогда твоя Пасха становится постоянным твоим воскресением, постоянным твоим преображением, постоянным твоим прикосновением ко Христу воскресшему. Вот ты касаешься Христа воскресшего, и ты им живешь. Ты не берешь у Бога себе часть божественного, а берешь себе в друзья самого Бога. Ведь чаще всего мы хотим не Бога, а Божьего, а отдаем Ему не нас, а наше. Понимаете, о чем я говорю? Вот. И так очень удобно. Дай мне мое, а я тебе дам мое. А Господь говорит, как блудному сыну, как старшему сыну, сын поэтому, все мое твое, все мое твое. И вот это все мое твое, это и есть чаша Христового воскресения, к которой мы приобщаемся с вами, к которой мы подходим, с тем, чтобы вот эта жизнь Христова была в нас. Но эта жизнь Христа, распятого, с прободенными руками, с ранами его тела и воскресшего Христа. Поэтому взять в этой чаше можно все или ничего. Быть готовым причащаться святых Христовых тайн и быть готовым к воскресению Христову, вот именно это и значит. И тогда понимаешь, что, собственно говоря, радость, которую тебе дает Христос, сибо прииди крестом радость всему миру, она заключается именно в этом. Почему нам Священное Писание все время говорит, чтобы мы радовались? Чего, собственно говоря, радоваться-то? И где ее, эту радость взять? А об этом говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Сия бы есть о вас воля Божия. Воля Божия, чтобы мы все время радовались, непрестанно молились и за все благодарили. Это очень сложная вещь. Тяжелейшая вещь. Ну, как молиться? Мы знаем, как тяжело молиться. Так же тяжело радоваться. Так же тяжело за все благодарить. Но это подвиг. Это подвиг, к которому человек должен себя уготовить. Человек, который пытается благодарить, он, конечно же, будет радоваться. Вот если каждый из нас попробует так в конце дня, вместо вот этой длинной молитвы о перечислении всех грехов, которая, собственно, такой трафарет, никому уже, в общем, не нужный, потому что там какие-то мшелоимства, там еще что-то, о которых мы даже не знаем, что это значит. Сказать Богу простые слова. Вот вспомнить свой день, сказать: Господи, я тебя благодарю за то, что сегодня была хорошая погода. За то, что я сегодня не опоздал на работу. И так далее. Найти в своей жизни простые вещи, на которые мы не обращаем внимания, потому что мы вообще-то не умеем Бога благодарить. и не ищем возможности. Мы благодарим Бога, когда у нас случаются какие-то неожиданные для нас вещи. Ну, Господи, помоги, ну, Господи, помоги, ну, Господи, ой, слава тебе, Господи. И тут же забыли, понимаете? Вот. А благодарить – это значит все время чувствовать, что Господь рядом с тобой. Что Господь рядом с тобой. И вот тогда вот это чувство благодарности к Богу, оно делает человека таким удивительным. Мне недавно пришлось быть в одной семье, причащать маму и ее 4-летнего ребенка, который находится уже давно в коме, потому что у него рак, он должен умереть в ближайшие дни. Если он еще жив, я не знаю. Вот. Ну, наверное, жив, потому что мне не сообщили. Вот прекрасная семья, замечательно благочестивые христиане, и случилась беда. Маленький, чудный сын умирает от рака. И тут мне мать такие слова говорит. Я, говорит, так Богу благодарна. Я, говорит, если бы у меня была сейчас возможность вот все это поменять, я бы не поменяла. Я бы все это так вот приняла, потому что я вдруг узнала Бога, я вдруг так близко узнала Бога, как не знала никогда. И, то есть она ран коснулась, понимаете? Она коснулась воскресшего, и ей не страшно. То есть она перестала бояться, и она способна благодарить в этой ситуации. В той ситуации, когда нормальный, ну, в обычной, человек не может за это благодарить. А она оказалась способна. Вот, потому что вот эта возможность коснуться Христовых ран ей была дана вот через это. И она это приняла. Мы-то все время от этого отстраняемся. Нам очень страшно коснуться Христовых ран. Нам очень боязно подойти к воскресшему Спасителю. Вот не тому, который так вот красиво на иконе такой изображен, такой весь в сиянии, там с флагом в одной стороне, там в руке, там еще с чем-то, понимаете? А вот к такому, к которому Фома пришел. И вот оказывается, что когда человек такого может коснуться, его радость уже не может покинуть. Что бы с ним ни произошло. Какая бы жуткая трагедия и беда в его жизни не случилась, потому что он вдруг не испугался по-настоящему принять Бога в свою жизнь. Не испугался открыть ему в дверь вот в этот самый тяжелейший момент своей жизни. И она говорит, что я благодарю Бога за все, что есть. За каждый день, говорит, вот мы сейчас сидим с Матвейчиком, он такой, ну, чудный младенец совершенно, такой, ну, прекрасный, вот, лежит. Он все, она говорит, он все слышит, на все реагирует, но просто он не просыпается уже. Она над ним читает Евангелие, еще что-то такое. Вот. И говорит, я за каждый день, говорит, благодарна, который я с ним провожу. За каждую минуту, говорит, благодарна. Вы понимаете? Если мы просто попробуем немножечко, хоть чуть-чуть, каждый день, вот найти хоть маленькое слово благодарности за конкретную вещь, за самую простую. Вот. За то, что Господь дал нам возможность там в этот день с кем-то, ну, хотя бы не поругаться, понимаете? А уж если с кем-то улыбнуться-то вообще. И каждый день, когда вдруг мы начинаем благодарить, вот эта благодарность обязательно родит в человеке чувство покаяния. Обязательно. Чувство молитвы родит. Потому что когда человек начинает Бога благодарить, он вдруг понимает, что он вот таких простых вещей, в общем-то, не достоин. Потому что вот Бог-то ему это послал, а он в этот день был таким, таким, таким и таким. И не надо тогда читать этой последней молитвы, потому что тут сразу все встает на свои места, и человек вдруг понимает, что он, ну, просто Богом настолько любим, что вот он благодарит, а Бог его любит все равно, что сердце, конечно, не может не радоваться. Не может не радоваться. И так эта радость постепенно рождается в людях. Это подвиг вот так вот себя понуждать на благодарность. Это подвиг себя вот так вот понуждать на радость. Это подвиг вот так вот себя понуждать, и это есть подвиг касания Христа, потому что это есть то, что мы даем возможность Богу войти в нашу жизнь по-настоящему и увидеть, что Богу можно благодарить за все, и что с Богом не страшно, и что Бог дает тебе возможность коснуться Его ран, и это для тебя оказывается так важно, что ты без этого не можешь жить. И тогда ты идешь причащать святых Христовых тайн, и вот эта радость и благодать, и мир, который получили апостолы, он является твоим внутренним содержанием, потому что ты причастился воскресшего Христа. И воскресение Христово тебя делает иным, немножечко, пока незаметно. Но вдруг это воскресение Христово тебе начинает так распространяться, что и другой человек оказывается способным от тебя чем-то вот этим воскресным зажечься. И постепенно, понемножечку, ты начинаешь вот так вот этого, свет этого воскресения вокруг себя вот так вот распространять. Вот так вот его нести всем, потому что это оказывается не твоим личным делом. Как причастие, не, оказывается, не твоим личным делом благочестия, а делом твоей жизни, делом твоей веры, делом твоего общения с Богом. И тогда ты не просто говоришь «Христос воскрес» и яичко бьешь в ответ на другое яичко, понимаешь? А просто это вылетает из тебя как главные слова твоей жизни. И уже не Новый год, и не там, не пост, и ничто тебя вот со Христом не разлучают. Потому что ты всегда вот живешь этим и переживаешь горечи всякого горя, когда вдруг Христос от тебя за что-то куда-то отступает и меркнет вот этот вот воскресный свет. Вот это очень важно понять, что для нас воскресение Христово, как мы к Нему относимся. Вот хорошо бы, как апостол Фома. И я вспоминаю слова, которые читаются каждый год на Пасху. Каждый год на Пасху читается Евангелие от Иоанна, вы помните. И каждый раз вроде это такой знакомый текст, и такие знакомые слова евангельские о том, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Вот. И, ну, в этот раз мне как-то так особенно пронзительно вот коснулись слова «И свет во тьме светит, и тьма его не объяла». И тьма его не объяла. Вот. И я совершенно неожиданно для себя вспомнил такой рассказ, наверное, вы еще все его знаете, Виктора Драгунского, про маленького мальчика, у которого в спичечной коробочке жил светлячок. Вот. И для этого мальчика этот светлячок был самой большой драгоценностью. Вот я как раз тогда и подумал, было бы хорошо, что вот идем мы по улице, а навстречу нам идет какой-нибудь другой человек, смотрит на нас и говорит, он живой и светится. Так называется этот рассказ Виктора Драгунского про светлячка. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, все. Христос воскресе. Ну, если у вас есть вопросы, пожалуйста. Пожалуйста.
Здесь хотел спросить по поводу, вы показывали, когда на себе рамы, ну, как такой, на ваше отношение научное, что вы показали себе рамы от Христа, когда сделали в этом месте, в месте кистей. Я хотел вас спросить, вы, наверное, знаете, что в Зрительском монастыре там есть церковь, посвященная принципу ученицы,
да.
А отец Глеб Кулига даже называет ее Пятым Евангелием. Вот. И на ней, как бы, из-за того, как бы, ну, там, научно доказано еще было, что если вы распинали его в этом месте,
ну, надо сказать, что при распятии довольно редко использовали гвозди. Распятие обычно считают просто перевязыванием к столбу. Не обязательно к такому поперечному, просто к столбу привязывали. Человек умирал просто, задыхаясь.
Ну, я имею в виду, что вот, а ваше личное вообще отношение вот, к туристскому обучению, как оно какое-то есть у вас?
Личное отношение как к величайшей святыне христианской.
Вы верите, что это плащаница Христа?
Да, я верю, что это плащаница Христа. Но, с другой стороны, если будет доказано, что это не плащаница Христа, с моей верой ровно ничего не случится. Пожалуйста.
В Евангелии есть такие слова, что это в духе приобретайте друзей богатством неправедным, да, чтобы там дальше не помнить. Что вот, о чем это говорится?
Это, вероятно, вы вспомнили 16 главу Евангелия от Луки, когда там притча о неправедном управителе. Так я вас понимаю, да, что когда там неправедный управитель был увлечен в том, что он нехорошо управляет имением, и он узнал, что господин собирается его выгнать, он собрал должников, кредиторов этого господина и спросил, сколько ты должен? Там 100 мер пшеницы. Сиди, пиши 50. Да? А ты сколько должен? Там 80. Пиши 70. Там, и так далее. Вот. И тем самым он приобретал таким образом себе друзей. Вот. Ну, надо тут понять, что, в принципе, в древнем мире вот, часто вот эти управители, да в том числе и мытари, жили не за зарплату, не за какой-то оклад, а они жили как раз вот с того самого отката, который они сами назначали для вот тех людей, которые должны вот, следили за вот этими приношениями. То есть у него, его зарплата составляла в том, что он сам сколько себе назначит. Вот какой процент он себе назначит с этого. И здесь получается, что он свой процент уменьшает. Уменьшая стоимость долга, Вместе с этим этот управитель уменьшает и свой собственный процент. Понимаете? Вот тем самым притча говорит нам о том, что если мы хотим в этом мире по-настоящему как-то с людьми правильно, хорошо ладить и хорошо относиться, нам надо быть к ним очень снисходительными. В этой притче, в общем, ничего сложного нет. Просто она исторически, контекст довольно сложный, потому что это надо объяснять, почему он неправедный. Да, он по отношению к господину снизил их долг к нему, но и свой процент с этого долга он не получил, но получил другое. Он получил то, что эти люди стали его друзьями, что эти люди в какой-то момент протянут ему руку помощи, что эти люди в момент, когда ему будет некуда обратиться, его примут, потому что он им помог, он их, вот он за это отвечал, у него была эта возможность. И он ее употребил не для того, чтобы в последний момент сорвать себе больше и уйти, а на другое, снизить их долг, оставил их долг, потому что через это он приобрел этих людей, потому что вот имел возможность там, ну как экзаменатор, может двойку поставить, потом посмотрит и поставит троечку. Вот. Вот экзаменатор поступает как этот неправильный, а мы все ему за это благодарны. Понимаем, что, в общем, на тройку мы не... А он взял и пожалел. Вот речь идет об этом.
Еще один вопрос. Что-то раньше иудеи почитали именно субботу, да, придерживались. День такой.
И сейчас они этим занимаются.
Вот, а где был тогда, ну, как бы воскресный день?
А не было, не было никакого воскресного дня. Седьмой день – это суббота.
Как-то там, очень какие дни были?
Первый день недели, второй день недели, третий день недели, четвертый день недели, пятый день недели, шестой день недели и суббота. Как в книге Бытия? Как в книге Бытия?
То есть он так и называется, первый день, второй день. Конечно.
Суббота – это шаббат, это седьмой день недели. Собственно говоря, мы его почитаем. В христианстве нет непочитания субботы. Мы не нарушаем эту заповедь, данную нам в Ветхом Завете, «Помни день субботний, воеже святите его». Наш церковный календарь таким образом выстроен, годовой богослужебный круг, который на субботу всегда во все дни года назначает божественную литургию. В субботу нет поста. Суббота – день непостный. Вот. А в субботу даже Вселенские соборы запрещают пост. Вот. Суббота почитается таким образом, что это всегда есть родительская суббота, день покоя, упокоения и молитвы о наших усопших. И в конечном итоге этот церковный круг приводит нас к Великой Субботе, к субботе перед Пасхой. А сей день есть суббота благословенная, в которой Сын Божий уснул, почил от всех дел своих. То есть, когда мы видим библейский текст, где Господь благословляет день субботний, и в этот момент как бы устраняется от творения, устраняется от мира. Вот. Он больше не творит. И вот этот день субботний, собственно говоря, чем он интересен библейски? Мы видим, как вот первый день Господь, и был вечер, и было утро, день первый. И был вечер, и было утро, день второй. Когда же был вечер, был день шестой. А вот наступает суббота, и вот нет никакого слова библейского, что эта суббота закончилась. И настал день седьмой, который Бог благословил и почил от всех дел своих. Посему понимание того, что мы живем с вами вот в этот седьмой день, и это суббота, божественного покоя длится до второго пришествия Христа, когда наступит день восьмой, он же первый, который преобразует собой день воскресный, день воскресения Христа. Вот. Говорит о том, что Господь перепоручил, передал свои полномочия Творца человеку, Адаму, в который Адам стал творить, в который Адам стал на место Бога, в который Адам стал нарекать имена животным, который стал владеть всеми тварями. Здесь очень интересный глагол «владеть». Мы говорим о Боге «владыка». Вот. Как же поменялось вот это вот значение этого слова? Как Господь владеет миром, как Господь владеет человеком, и как человек, у которого есть возможность кем-то или чем-то завладеть, как он начинает страшно и ужасно деспотично чем-то владеть. Вот как поменялось вот это вот. И вот человек отступает от Бога, человек нарушает эту субботу. Человек уходит от Бога. И тогда Бог нарушает эту субботу, как потом Христос постоянно ее нарушал на земле. Сын приходит на землю как человек. И в эту субботу делает все для спасения человека. И как Бог в день седьмой, субботний день, день Пасхи, который в том году совпадал с субботой, он почивает по гробе. И тогда мы видим в Евангелии, там написано, в первый день недели, зело рано, пришли жены на гроб. Первый день недели, это же на что? Понедельник, понимаете? А они-то пришли когда? Воскресенье. Не было тогда такого слова «воскресенье». Это слово христианское. Это слово говорит о том, что у нас Пасха всегда. Христос воскрес, говорит это слово. Поэтому это слово утверждается в христианском сознании, именно потому что вот за седьмым днем недели идет новый день, новая жизнь, предвещение восьмого дня, который есть жизни будущего века. Христос воскрес. Поэтому мы, конечно же, храним субботу. Но не яко же иудеи празднуем. По-другому, но храним, по-другому, но празднуем. Но главный день для нас стал воскресеньем, новым днем недели. Вот. А потом идет понедельник, то есть тот день, который после этого дня недели, главного дня недели наступает. Потом второй после этого дня. И вот так вот поменялось значение дней недели вот в календаре всего мира. Да, пожалуйста.
Я здесь. Хочется поподробнее, чтобы вы рассказали, затронули такую тему. Две темы, два вопроса. Но они связаны, мне кажется. Что, во-первых, это та самая депрессия после праздничной. Да? Что как бы такое ощущение, что ты такой, как выжатый лимон. Что тебе хочется двигаться дальше, но у тебя вот что-то тянет назад. И второй момент – это то, что вот вы говорите, окна закрыты, двери закрыты, не хочется отсюда выходить, да, из этого такого комнатного ощущения праздника. И в то же время нет внутреннего ресурса, с кем поделиться наружу. Какие здесь есть рекомендации, как подходить к празднику и как готовиться?
Ну, я думаю, что никак не подходить, никак не готовиться. Потому что здесь это не какая-то, понимаете, вещь, которую можно как-то можно подготовиться специальными какими-то вот методиками. Методик здесь не бывает. Здесь надо понимать, зачем нам нужен пост был, для чего мы постились, что, собственно говоря, мы из себя выпащивали. Вы понимаете, когда вот те слова, которые сказаны, свет во тьме светит, да, а пост там практически начинает с тех слов, что вы свет мира. Вы должны свое лицо умыть, явиться светлыми и постящимися перед Богом, а не перед людьми. Что значит вот этот свет? И вот это слово «свет» во время великопостных богослужений, оно, наверное, звучит наиболее часто. Вот троечные тропари «просвети сердце мое жизнодавче» и так далее. Вот про свет. Все время о том, чтобы человек был просвещен. Очень часто для нас пост, аскетически неправильно понимается. А в каком смысле неправильно аскетически? Потому что для нас аскетика воспринимается как некое умерщвление плоти. И вот мы во время поста чего-то пытаемся время умерщвлять. Во время поста нельзя это, во время поста нельзя то, во время поста нельзя все. И в конечном итоге мы вот умерщвляем самое нормальное в себе. Понимаете? Вот. А пост, он, собственно говоря, призван человека оживлять. Делать человека живым. Умерщвлять-то нам надо то, что умертвив, как это, моего умертвителя, как это замечательно сказано в этих тропарях на погребение плащаницы, когда с благодарностью к Христу, что Христос умертвил моего умертвителя. И вот пост – это как раз умерщвление вот того, что нас делает мертвыми. Что нас делает мертвыми? Нас делает мертвыми не любовь, нас делает мертвыми жесткое отношение к другому, нас делает мертвыми то, что мы пытаемся все время жить по какому-то закону и параграфу, не замечая вокруг себя людей. Не замечая вокруг себя людей. А вот про светлячка это очень важно, то, что я вам сказал. Я хочу, чтобы вы вот этот образ сохранили. Вот он живой и светится. Вот у нас есть возможность вот на расстояние вытянутой руки созидать свой мир. Вы понимаете? Созидать свой мир вот так вот совсем близко от себя. Мы этого не делаем совершенно. Потому что нам кажется, что во время поста нам надо вычитывать каноны, там, не знаю, там, чего-то не есть. Хотя это важно, конечно. Вот куда-то не ходить, с кем-то не общаться, выставить богослужение. Но мы совершенно не замечаем того, что вот есть мир вот вокруг нас. И вот его можно сейчас создать. Вот когда тебе в голову приходят, ну, простые же вещи совсем. Какая-то дурная мысль о каком-то человеке, которого ты не любишь. Ты вместо того, чтобы искать оправдание этой дурной мысли, ну да, он же там типа либерал, или наоборот, он же фундаменталист. Но мы же все разделены до крайней степени. Вместо этого взять и помолиться за этого человека. Просто взять и сказать: «Господи, милосердный, как же я любить-то не умею? Спаси и помилуй этого человека, научи, просвети меня твоим евангельским светом». И каждый раз, когда в нашей сердце возникает какое-то недоброе чувство к кому-то, взять и начать за это молиться. Кому-то, к чему-то. И вот так вот на уровне руки, вытянутой, просветить свое маленькое пространство жизни. Пост, он нам для этого нужен, не для чего другого. Чтобы мы ожили и немножечко просветлели. И вот если человек ожил и просветлел, ребята, не беспокойтесь, все будет хорошо. То есть все будет так же плохо. Конечно же, как все плохо было потом, после воскресения Христа. Ничего хорошего не было. Мир не стал другим. Апостолы не получили кабинет министра в новом правительстве. Не получили. Каждый из них крест получил, тюрьмы получил, усечение голов получил. Мир не стал лучше. Мир не перестал гнать Христа. И у нас лучше не будет. Жизнь наша не станет после каждой Пасхи, как после каждого Нового года, меняться к лучшему. Но если мы просветили вот это пространство на вытянутой руке, с нами рядом будет Христос вот в этом пространстве. И тогда не страшно. Просто не страшно идти дальше, потому что рядом с тобой Христос. Все будет так же плохо, но только со Христом. А со Христом не страшно. Со Христом хорошо, где бы ты ни был. Вот, как те же самые чудные стихи, которые поются, вот эти похвалы на погребение, что Сын Божий пришел на землю в поисках Адама, и, не найдя его на земле, даже до ада сошел. Даже до ада сошел, его ища. Вы не представляете, какой образ потрясающий? Сын Божий приходит на землю искать Адама, на земле его нет, и он спускается в ад, чтобы найти его там. Так вот, он же про каждого же из нас это сказано. Он ищет каждого из нас даже в аду. Но даже, значит, в аду с ним хорошо. Если ты со Христом, если Он тебя наконец-то нашел, не прячься от Него. И поэтому вот это вот созидание малого пространства вокруг себя – наиважнейшая задача христианина. Наиважнейшая задача христианина – вот просвещать пространство в вытянутой руке. Быть таким вот живым светлячком. Постоянно вот в себе самом преодолевать вот эту ненавистную рознь мира сего, постоянно вот в ответ на недоброжелательность, на возмущение, вот к Богу, как к свету идти и просить: «Господи, свет Твой пошли жизнодавче, просвети сердце мое». И тогда вот что-то случится, тогда пост пройдет правильно, тогда пост будет постоянным вот этим движением к свету, и этот свет будет постоянно тебе освидетельствовать о твоей тьме, но он в этой тьме будет светить в твоей. И тьма его тоже там не объяст. И это очень важно, зажечься вот этим светом. Пост ради этого существует. Не ради отказа от пищи. Это только какие-то, ну, внешние признаки поста, без которых невозможно просто, так сказать, идти дальше. Это самые обычные такие опоры, с которых все начинается. Но это только опоры. Это только костыли. Это только те вещи, которые дают нам возможность двигаться вперед, чтобы не упасть, на что-то опереться. Но главное вот это. Понятно? Или не очень? Да. Ну, хорошо.
Возвращаясь к теме апостола Фомы, неужели сомнение – это всегда негативное чувство?
Да, как раз это Евангелие говорит нам о том, что сомнение – это позитивное чувство.
Ну да, предположить, что именно через это сомнение Бог смог так лично и так близко приблизиться, что он сказал, апостол Фома сказал такие слова: «Господь мой, Бог мой, ведь».
Вот про то и разговор, что сомнение в вере – это совсем не негатив. Когда нет сомнений в вере, это что-то очень странное. Когда человек знает ответы на все вопросы, когда человек знает, что и как, и почему, когда он все может объяснить, когда Библия вдруг становится справочником, вы понимаете, это ужасно. Это ужасно. Вера, как говорит апостол Павел, уверенность в вещах невидимых. Как вы себе это представляете? Это же оксюморон, это же абсолютный абсурд. Уверенность в вещах невидимых. Это постоянная тревога, это постоянная неуверенность, это ничего гарантированное, это вхождение по водам. Как тут не сомневаться? Евангелие нам все время об этом говорит. И в конечном итоге утверждает сомнение как способ богопознания в том числе. Конечно же.
Скажите, пожалуйста, вот когда женщина после гроба Христа, да, он сказал Марии, по-моему, не приближайся.
Не прикасайся ко мне. Не буду, потому что я еще не вошел к отцу.
А в Фоме, например, да, просто...
Ну, потому что для Марии Магдалины она сказала: «О, учитель!» А тот говорит: «Господь мой и Бог мой». Видите, какая разница, да? Она хочет вернуть вот это старое. «Мой учитель, как мне с тобой хорошо сидеть у твоих ног, как хорошо слушать твои слова, как хорошо все по-прежнему», понимаете? Нет. Вот, а тут важно свидетельство о том, что он воскресший Господь. Ну, она сказала очень по-женски, она сказала очень по-простому, она сказала к тому, что вот ей нужен учитель. Господь, может, в данный момент ей не нужен. Нужен вот тот учитель, которого она любит. По-человечески, по-человеческими чувствами вот ученика, ученицы, привязанности такой вот к своему духовнику, учителю, как это бывает, понимаете? Но вот именно душевность, именно задушевность, которая не дает человеку идти дальше, здесь говорит: «Нет, нет, коснись меня как Бога». Вот коснешься, как Бог, да. Как Бога, да. Но вот как человека уже нет. К Богу как другу, да. Вы друзья мои, да. Вы друзья мои, говорит. Да, ну друзья это не в понебратском смысле, друзья. Друзья близкие, вот которые разделили с тобой жизнь.
Какие ситуации?
Что? Какое? Более точно скажу. К Богу? Понебратское. Без благоговения, без страха Божия. Конечно, дружба. Но все-таки мы же понимаем, что эта дружба – это проявление Его отношения к нам и нашего знания Его. Вот. Но отнюдь не какие-то такие вот иные вещи. Ну, у нас с вами немножко по-другому, чем у апостолов, мы это понимаем. Нам еще как бы до какого-то такого дойти состояния, о котором говорит Авва Дорофей, как о первой ступени страха Божия, который называет состоянием раба, а потом состояние наемника, и только уже потом состояние сына. Не слышу.
Да
расти. Да расти, конечно. Прошу вас.
Скажите, пожалуйста, про первородный грех человека, который пошел на Адаму и Еву, почему, в принципе, совершив этот грех, Господь Бог распространил этот грех на все следующее поколение? Вроде бы кажется, что, ну, с мужской точки зрения, как говорится, отец, то есть сын за отца отвечает, там, дочь за мать. Вот почему это произошло, потому что Господь Бог как бы отдельно оставил Адама и Еву, создал каких-то новых людей, которые, может быть, сотворили бы этого греха или что-то какая-то другая причина. Может, объясните, почему как бы все последующее поколение, да?
Потому что Адам, во-первых, это все человечество. В данном случае Адам – это не только конкретная личность библейская. Адам – всечеловек, так его называют и святые отцы, так к нему относятся вот, онтологически. В нем, вот, как сказать, как вот в его чреслах уже живет все человечество. Грех Адама в данный момент не рассматривается как личное только прегрешение Адама, а как некий путь, который Адам избирает, как путь человеческой природы, как путь человеческой личности вообще. Потому что Адам и Ева вот на данный момент – это то, с чего начинается путь человечества на земле. Ну, Бог вообще-то, конечно, всемогущий, но Бог не может себе противоречить. Это понятно, да? Если Бог творит Адама, то Бог за Адама отвечает. Если Бог творит личность, о которой сказано в Библии, что «и сотворил Бог человека по образу своему и по подобию», то это значит, что человек несет в себе отражение божественных свойств, отображение божества, его тех свойств, которых мы знаем, и которых мы не знаем, и катапатических, и апофатических, те, которые можно сказать о том, что Бог, что Бог есть милость, любовь, добро, Творец, всемогущий и так далее. И то, что о нем можно сказать, что только в отрицательном качестве Бог невидим, непостижим, и так далее. Вот. Это все отдается человеку. Это все отображается в человеческой личности, в Адаме. Раз в Боге Бог отображает себя в Адаме с тем, чтобы это передалось потом всему человечеству, понимаете, да? То, соответственно, весь Адам передается потом всему человечеству. Значит, тогда дети Адама должны были получать от Бога отдельно его образ и подобие. Раз мы признаем это, что образ и подобие Божие в нас идут как наша часть природы, так вот и искажение этой природы передается тем же самым образом, тем же самым способом, не изымается от Адама. Не изымается по одной простой причине. Адам закрывает Богу эту возможность. Почему Бог не сделал? Да потому что, если человек сотворен Богом, он сотворен свободным. Свобода – одно из самых очевидных свойств Бога. Бог абсолютно свободен. И еще мы знаем, что Бог есть любовь. Вот эти два качества – любовь и свобода – не могут существовать одно без другого. Вот. Там, где есть любовь, там обязательно будет свобода. Там, где есть отсутствие свободы, там ни о какой любви нельзя говорить. Свобода Бога абсолютна. Свобода человека, очевидно, ограничена, потому что он творение. Те божественные свойства, которые нам даны нам в неких потенциях, которые мы можем развивать, которые мы можем не развивать, которые как каким-то образом в нас расцветают, как таланты, дарования и так далее, которые какие-то остаются под спудом и не затрагивают нас, потому что мы, в общем, ограничены, в отличие от Бога, вот. Будучи одновременно безграничными и ограниченными, будучи одновременно Адам, как это говорит наше богословие, был сотворен и несмертным, и не бессмертным. Он был сотворен с возможностью бессмертия, ну и с очевидной возможностью смерти, которую избрал он для себя. Он мог быть бессмертным. У него была потенция бессмертия, как Бог бессмертен, Бог живой. Так вот, когда человеку даруются вот эти свойства, ну, например, свойства свободы и свойства любви, тогда вот существует тогда такая проблема. Ну вот, предположим, вот две свободных личности, муж и жена, любящие друг друга в семье. Для того, чтобы реализовалась эта любовь, как быть со свободой двух этих личностей свободных, чтобы эта любовь по-настоящему реализовалась? Что должны, как должны эти люди, муж и жена, распоряжаться своей свободой? Вам вопрос.
Уступать.
А что значит уступать?
Давать свободу своему партнеру.
Правильно, совершенно верно. Ограничивать свою свободу и давать свободу своему любимому. Вот таким образом существуют люди в отношениях любви. Своя свобода ограничивается ради свободы другого. И таким образом торжествует любовь. В отношениях Бога и человека кто ограничивает свою свободу?
Человек.
Бог. Вы видите? Конечно, Бог. Потому что он всемогущий. Потому что если он ограничит свободу человека, о какой можно говорить любви? Так вот, для того, чтобы человек научился быть свободным и жил в свободе и любви, Бог ограничивает свою свободу. Он не заходит на территорию человека, которую он ему дал. И поэтому, это же понятно, что все грехопадение происходит на глазах Бога. Что Бог видит, как Адам в этот момент отступает от него, как змей соблазняет Еву, как Ева соблазняет Адама. Все это на глазах а Бога происходит. Бог не вмешивается. Не вмешивается до самого последнего момента, пока не говорит: «Адам, где ты?» А то он не знает. А то от него можно спрятаться, как это попробовал сделать Адам. Там, как, там потрясающий диалог вот этот вот написан. Я бы ничего более такого пронзительного вообще не читал в Библии, чем вот этот вот диалог Бога и Адама после грехопадения. «Где ты, Адам? Я услышал тебя, ходящего в раю, и убоялся, потому что я наг». Дальше Бог говорит: «Кто тебе сказал, что ты наг? Уж не ел ли ты плода с древа, которое я запретил тебе есть?» Он же, конечно, не видел, как это было. Он, Бог всемогущий, всевездесущий, все знающий, не знает, что Адам съел эту плод. Зачем тогда он говорит эти слова?
До последнего дает ему шанс.
Ну, мы же все проходили, мы же все, как маленькие дети, помним, как с нами говорили родители после того, как нас засекли за каким-то вот... Им было важно, чтобы мы признались. И они нам говорили так: «Слушай, а ты не брал там, у меня 10 рублей в кошельке лежало?» Как будто не знают, что никто, кроме нас, этого сделать не мог. А это: «Ой, слушай, ты случайно не разбивал вазы маминой любимой, которая стояла на подоконнике?» Ну, у нас два варианта, как у Адама. «Нет, нет, это не я. Это вот жена, которую ты мне дал». И сказать: «Папочка, прости, это я больше так не буду». И все, объятия отче отверстиями почисти. Понимаете? И все, и на этом кончается все грехопадение. Казалось бы, вот кончилось бы все вот этот самый момент. «Папочка, прости!» Так нет же. И вот все пошло вот так вот. Пока сам Сын Божий не становится Сыном Человеческим, не идет за этим Адамом, ищет его на земле, не находит и спускается за ним в ад. И это мы празднуем как Пасху.
Смотрите, а как бы продолжение есть немножко, а тогда вхрещение, вот вопрос такой, который до сих пор не могут до конца понять, когда вхрещение, если вину как бы за грех мы несем искажение природы, как бы этим грехом уязвлена, то тогда вхрещение что прощается вообще?
Мы освобождаемся от власти первородного греха, которая отлучила человека от Бога и привела его к разлучению от Бога, к вечной погибели. Вот грехопадение, как последствие, как искажение природы остается, но власть этого искажения и последствия победы этого, она истребляется воскресением Христовым, его спасительным подвигом. И дальше мы вступаем в подвиг исправления своей вот этой природы. Вся жизнь христианская с этого момента становится подвигом богоподражанию, подвигом вот сочетанием со Христом, подвигом того, чтобы его кровь и его плоть вот как свет вошли в нашу жизнь и смогли нас так просветить, чтобы мы смогли вот эту, увидеть в себе эту кривизну. И вот подражая Богу, на него смотря, ее исправить. Церковная жизнь в этом заключается. Почему? Вне церкви нет спасения. Нет этого пути. Потому что это тело Христово, которое как раз и соделывает нас едиными с Богом, исправляет это искажение, исцеляет нашу природу. Вот.
Скажите, пожалуйста, что, как правильно понимать страх Божий? И как его возвращать от вас?
В данном случае я бы, конечно, советовал вам обратиться к прекраснейшей книге преподобного Авва Дорофея под названием «Духовное поучение Авва Дорофея», где есть специальная глава о страхе Божьем, где Авва Дорофей, ну, опираясь на свидетеля Василия Великого, говорит о том, что страх Божий, имеет вот такую градацию, как лесенку, такую постепенного восхождения, потому что страх Божий – это некое такое особое чувство благоговейного страха любви, который сначала от человека, который идет действительно через некий страх, через определенную такую ступень боязни определенной к Богу, научается прежде всего бояться того, что ты из-за своих грехов можешь оказаться без Бога. И ты тогда начинаешь бояться согрешать. Вторым этапом, после того, как ты научился боязни согрешать, как боязни остаться без Бога, ты учишься страху наемника. То есть ты учишься работать для Бога, зная, что всякий труд, прилагаемый для спасения души, приносит тебе благодатные дары. И ты, как наемник, получающий некую плату, вот в этом труде приобретаешь вот те дары, которые тебя делают уже немножечко другим. Ты обретаешь вот внутреннюю свою содержательную часть. Но когда ты вдруг по этой ступеньке доходишь до того, что ты вдруг настолько любовью Божией, как самым главным знаком твоей близости к Богу упоен, то ты совершенно забываешь о том, что тебе надо бояться греха, или что тебе надо зарабатывать вечную жизнь, а ты просто любишь Бога, и поэтому делаешь все свободно в любви. Вот эти три ступени страха Божия, о которых я очень кратенько сейчас сказал, но у него это прекрасная статья. Прекрасная книга, прекрасная глава. Да?
Вы упомянули то, что нет церкви, а нет спасения. Но вот если так представить, что насколько мало православных христиан вообще на земле, и насколько мало истинных православных каких-то, вот, и трудно представить, что Господь, который есть любовь, может осудить все население земного шара там, да, на какие-то адские мучения.
А мы не этого себе не представляем, когда мы говорим, что вне церкви нет спасения. Так, мой мозг, например, так не работает.
А как это тогда можно расценить это выражение? Или то, что тот, кто...
Это выражение понимается так, что в церкви есть спасение. Что если ты хочешь найти спасение, ты можешь найти его в церкви. Ты можешь найти его только в церкви. Потому что церковь – это тело Христово. Церковь – это обладательница даров Святого Духа. Церковь – это то, что тебя преображает. Спасение нами не воспринимается как спасение от виселицы, как спасение от казни, как спасение от как отмены приговора. Если мы будем воспринимать спасение как отмену приговора, то тогда вообще непонятно, в кого мы верим. Мы читаем Евангелие от Иоанна, где написано, что Бог пришел не судить мир, а спасать мир. Что Бог хочет людям, всем людям спасения. Чтобы никто в этом мире не погиб, но все имели жизнь вечную. И поэтому, принимая эти слова, мы, уж, наверное, думаем, что Бог прежде всего ищет любую возможность любого человека ко спасению привести. И те способы, вот как Бог называет, все хитреца Бога, все его хитрости по спасению человеческих душ нам неизвестны, поверьте мне. И поэтому я об этом не советую вам задумываться, какими хитрыми способами Господь ищет каждого человека на этой земле, на этом земном шаре, во всяком народе, во всякой культуре. Не знаю. Вот слова, которые он сказал, что он хочет всех спасти, меня вполне удовлетворяют для того, чтобы я об этом больше не думал, и чтобы я думал о том, как спастись мне. Когда ты спрашиваешь человека, хочешь ли ты спастись? Да, конечно, каждый захочет. Скажешь, хорошо бы спасти, быть спасенным хорошо. А когда он узнает, что для этого надо делать, желающих спастись оказывается гораздо меньше. Вот потому что вопрос еще не в том, кого хочет спасти Бог, а вопрос еще в тех, кто сам хочет спастись так, как ему предлагает Бог. Понимаете меня? Поэтому спасение всегда возможность выбора, возможность свободы, возможность прийти к Богу или от Бога уходить.
То есть какие-то такие довольно категоричные слова в Евангелии, что кто не будет есть и пить тело, и крови, да?
Тот не будет иметь жизни вечной.
Да. А как так?
Вот эти слова обращены к вам, у которого в руках Евангелие. Но в данный момент они не могут обращены быть к какому-то людоеду из племени Мумба-Юмба, который Евангелие в руках не держит. Вот раз... А? Ну, спрос, я опять скажу, что спрос, мне в данном случае слово это не нравится, потому что я говорю именно о том, что если вы читаете Евангелие, там написано, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не будет иметь жизнь вечной. Это в данный момент вам лично говорится. Не вашей соседке там, не соседке по этажу, понимаете, не каким-то народам, которые живут в другой культуре, а именно вам. Поэтому на них это в данный момент не распространяется. Евангелие держите вы в своих руках. Поэтому думать в этот момент о других, о, как же они бедные-то, а? По-моему, совершенно бессмысленно и нечестно. Просто нечестно. Вам Господь говорит, а вы, ой-ой-ой-ой-ой, а это же про вас.
Такие понятия, как воля Божья и промысел Божий, это одно и то же или это разное?
Не знаю. Для меня воля Божия – это приобщение к божественной жизни, приобщение к Его желанию меня спасти. Потому что воля, с одной стороны, это желание, да? А с другой стороны, воля – это свобода. И мне понятно, что если я хочу быть свободным, вольным по-настоящему человеком, то для меня вот эта воля Божия кажется очень и очень важной. И тогда я очень хочу ее услышать и познать. А его промысел обо мне, его задумка обо мне, ну, наверное, она тоже в этом как-то заключается. Потому что, поскольку если я способен себя этой воле предать легко и беззаботно, тогда, наверное, со мной все как раз будет хорошо. И это, наверное, будет его промысел. Наверное, но я не знаю до конца.